торопливо вмешался Петер. Говорил он по-гальски. «Простите, но мне знаком этот язык. Если ваш разговор не для чужих ушей...» Мы переглянулись. «Спасибо, Петер», — поблагодарил его Антуан. «В разговоре... в нем нет особых тайн. Но мы хотели поговорить наедине. Какие еще языки ты знаешь?» «Романский и мадьярский, конечно. И еще руссийский, иудейский, османский, германский, иберийский. Остальные языки державы понемножку. Китайский учу, но он очень трудный, почти как руссийский. Угораздило же нас». Мы с Антуаном растерянно взирали друг на друга, сообразив, что при таком знатоке поговорить секретно не удастся. «Я могу выйти?» — нервно предложил Петер. «Простите, мне очень жалко, что я вас огорчил, но я думал, что знание языков, наоборот, поможет». «Это редкостный дар», — сказал Антуан. «Поистине редкостный. Мне доводилось встречать подобных тебе, но куда реже, чем, к примеру, владеющих словом». «У меня умение говорить», — признался Петер. «Это с детства. Я даже не понимаю, почему другим так трудно учить языки». «Мы не можем все время отгонять тебя», — подумав, решил Антуан. «Поэтому...» Петер напрягся. Он явно считал себя обязанным нам послужить и боялся, что его прогонят прочь. «Поэтому мы кое-что объясним тебе», — решил Антуан. «И сказанное останется тайной. Пусть падет на меня гнев Искупителя, если я ее выдам», — жарко произнес Петер. «Нам требуется найти четверых», — сказал Антуан. «Это молодая и красивая женщина, обычного, чуть худощавого телосложения и среднего роста. Второй — мужчина средних лет, высокий, широкоплечий, сильный, говорящий с небольшим германским акцентом. Кстати, акцент такой должен быть тебе хорошо знаком, ибо родом он из-под Вены. Еще одна женщина средних лет, или, вернее сказать, старше средних, лицо обычное, симпатичное, но невнятное. И последний — мальчик-подросток, ничем особо не примечательный. Цвет волос, форма носа, полнота и подобные приметы ничем нам не помогут. Все эти люди будут маскироваться, прятаться, перекрашивать волосы, подкладывать подушки под одежду. Женщины могут попробовать одеться мужчинами. Мальчик может попробовать переодеться в девушку. Они могут быть все вчетвером или попарно, или даже поодиночке. У них наверняка есть верные люди в Аквиникуме, которые помогут скрыться. Петер размеренно кивал. «Вот и все, пожалуй», — решил Антуан. «Если мы найдем этих людей, это не принесет зла, наоборот. Но задача не из легких». «Кого важнее найти?» — спросил Петер. «Мальчика», — неохотно признался Антуан. «Впрочем, достаточно хотя бы одного из четверки. Да, кстати. Очень может быть, что их нет в Аквиникуме, что они еще не приехали, или уже уехали, или вовсе тут не объявятся. Если бы мне довелось услышать такую задачу, я бы за голову схватился. В большом городе искать четверых беглецов, имеющих надежную поддержку, да еще знать, что они могут вовсе в городе не находиться». Но Петер думал. «Мы можем привлечь к поиску еще кого-то?» — спросил он. «Нет», — тут же отрезал я, — «никого. Ни твоих лучших друзей, ни твою невесту, ни твоих родителей. Никого». «Если они прячутся у верных людей, то их не найти», — сказал Петр. «Другое дело, если все-таки рискуют выходить на улицы города».
«Аквиникум — большой город», — кисло сказал я. «Ходить по улицам — бесполезное занятие».
«Не по улицам», — Петр замотал головой. «Нет, эти люди бывали у нас раньше?»
«Вряд ли, кроме ар...» Я замялся. «Кроме мужчины.
Даже если они прячутся, то им интересно будет посмотреть на город», — сказал Петр. «Может быть, стоит искать их в самых знаменитых местах? Опера, старинные бани, соборы, дворец Вайдахуньят, подземная церковь, смотровая башня».
«У вас одних бань больше сотни», — заметил Антуан. «Велик ли шанс?»
Петр кивнул, соглашаясь, потом задумчиво сказал: «Да, в каком-то одном месте их искать бесполезно. А вот если...» Он задумался. «Просто так ходить по улицам эти люди вряд ли станут, правда? Наверное, наймут экипаж с темными стеклами, занавесями, чтобы можно было поездить по городу, осмотреться, где-нибудь выйти. Надо пройти по всем каретным дворам и расспросить, не нанимал ли кто в последнее время закрытый экипаж на четверых. Дни стоят теплые, таких заказов много не будет».
Мы с Антуаном переглянулись. Да, конечно, веры в подобную затею было немного, и все-таки это уже шанс.
«А ты молодец, Петр», — сказал Антуан.
У первого каретного двора, куда привел нас Петр, было многолюдно. В основном здесь толпились крестьяне, нанимая грузовые повозки, но были и люди побогаче, арендующие прогулочные экипажи. «Ждите здесь», — сказал Петр и отошел к одному из старших возчиков. Вначале разговор у них шел вяло. Возчику явно было не досуг общаться с любопытным молодым человеком. Потом из рук Петра перекочевала к возчику мелкая железная монета, и тот сразу обрел любезность. А уж после пятиминутного разговора, в ходе которого возчик то и дело таращился на нас, он вообще стал самой любезностью.
«Что ты ему наплел?» — спросил я, когда Петр вернулся к нам. Юноша смутился.
«Но я сказал, что вы богатый купец из Лютеции, и что ваша жена сбежала от вас с германским офицером, прихватив с собой сынишку и старую верную служанку. Вот вы с вашим папашей и ищете ее, чтобы вернуть домой».
«Так ты меня рогами украсил?» — ужаснулся я.
«Украсил», — сознался Петр. «Но это самая лучшая история, которую можно было придумать. Германцев у нас не очень-то любят, скорее уж к вам симпатии проникнутся». Я махнул рукой. «Ну что уж тут поделать, буду в глазах возчиков рогоносцем».
«Не нанимали здесь экипажей подобные люди», — продолжал Петр. «Никто не помнит ни здоровенного офицера, ни подростка, ни молодой красивой женщины».
«Петр, насколько тебе легко ходить?» — спросил неожиданно Антуан.
Петр заколебался. «У меня больше нет боли. Его Преосвященство исцелил меня. Боли нет. А хватает ли сил?» Петр покачал головой. «Нет. Если честно, то я едва стою на ногах».
«Найми экипаж», — предложил Антуан. «Я тоже не в силах весь день бродить по городу».
Через четверть часа мы выехали с каретного двора в уютной двуколке. Через четверть часа мы выехали с каретного двора в уютной двуколке. Втроем в ней было чуть тесновато, но не слишком. Возчик, вначале неодобрительно воспринявший распоряжение ездить по другим каретным дворам, видно, недолюбливал конкурентов.